эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 и на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций «Антистихия» заявил, что уже в этом году в Крыму возможны чрезвычайные ситуации, связанные с нехваткой воды. Как обстоят дела с водоснабжением на полуострове с 2014 года? Грозит ли Крыму водная катастрофа уже в этом году? И есть ли у российских властей шанс исправить ситуацию? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Обезвоженный Крым. Низкие уровни воды на открытых водозаборных сооружениях аннексированного полуострова могут привести к нехватке питьевой воды в Крыму. Таков прогноз о состоянии водоснабжения на 2018 год от Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России «Антистихия». Эксперты заявили, в 2017 году с проблемой низкого уровня воды в водохранилищах столкнулись в Керчи, Судаке и Феодосии, а также в Ленинском районе. В центре «Антистихия» предупредили, пока ситуация не улучшилась, сохраняется риск возникновение чрезвычайных происшествий из-за нарушений водоснабжения. После российской аннексии Украина прекратила подачу воды в Крым. Ранее материк обеспечивал до 85% потребности полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. Экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко в эфире «Радио Крым Реалии» рассказал, нехватку водных ресурсов пытаются компенсировать в том числе за счет добычи подземных крымских вод. Однако, по его словам, такие действия могут привести к экологической катастрофе.
Чем дальше, тем больше отбирается пресс воды, а сверху, так сказать, она не поступает. То есть нету орошения, нету той воды, которая приходила из Днепра, и поэтому постепенно идет засоление почв и засоление той воды, которая под землей. То есть, скажем так, поджимает соленая вода. И через несколько лет вообще в тех скважинах, даже которые пробурены, будет просто соленая вода.
В конце января этого года в Российском государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации Крыма отчитывались, водоснабжение полуострова обеспечено в полной мере. Глава комитета Игорь Вайль рассказывал, хранилища естественного стока заполнены более чем на 65%, то есть почти на 170 миллионов кубометров жидкости. Предполагалось, что этих водных ресурсов хватит для Симферополя, Алушты, Ялты и прилегающих населенных пунктов до июня. Решить проблему нехватки воды российские власти планируют за счет магистрального водовода до Керчи. Проложить его планируют к 2020 году. Протяженность составит около 220 километров.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Напомню нашим слушателям, что мы обсуждаем эту проблему, конечно, не в первую, не во второй, и я боюсь ошибиться, но, может быть, даже и не в десятый раз, потому что мнения даже российских официальных лиц некоторым образом расходятся. Например, вот Игорь Вайль говорит о том, что глава российского подконтрольного Кремлю комитета хозяйства и мелиорации, что, дескать, все в порядке, там 65% минимум заполнено, но между тем, как Сергей Аксенов, подконтрольной России глава Крымского полуострова заявляет, что вот в Красноперекопске из труб фактически там идет вот морская вода. В общем, с нами на связи Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Украины. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
И вот мы вместе с ним, вместе с вами, Михаил, попробуем свести кое-как вот в кучу вот разрозненные заявления о том, что там сейчас происходит. Вот, Михаил, я еще раз акцентирую внимание на том, что в январе этого 2018 года Игорь Вайль, глава российского госкома по водному хозяйству, говорит, что там 65% наполняемости, что ничего, в общем-то, страшного не будет, а такой себе вот центр антистихия по прогнозированию чрезвычайных ситуаций при МЧС России говорит в своем отчете, что на самом деле заполняемость около там 30% плюс-минус по разным водохранилищам. И вот что в этом году есть риск, высокий риск, иначе бы они этого не писали, катастрофы, связанные с нехваткой водоснабжения. И вот Сергей Аксенов говорит, что в Красноперекопский из труб идет морская вода. Есть ли какие-нибудь прогнозы в Украине относительно того, катастрофа с водой в Крыму – это реальность или пока это больше чиновничьи страшилки?
Мы должны отметить, что Крым в нынешней ситуации, когда водоснабжения по Северо-Крымскому каналу нету, он привязан к природно-климатическим условиям. То есть сейчас очень оптимистическая ситуация, поэтому Валь говорит, потому что был и есть еще некоторые снегозапасы в горах. Осенью, зимой проходят дожди и снег, и наполняемость увеличивается. Вот поэтому и нужно разделять. Есть же водохранилище естественного стока, которое наполняется естественным стоком, а есть водохранилище наливные, которых надо наполнять, откуда-то брать эту воду для того, чтобы они были заполнены. Так вот, поэтому всегда в начале года ситуация более-менее контролируема и говорит о том, что в Крыму вода есть. Но понятно, что когда будет возрастать температура и водопотребление, то этой воды, как всегда, будет не хватать. И мы получим ситуацию, которую мы получаем последние годы, это июль, август, сентябрь, когда у нас чрезвычайная ситуация, как в Степном Крыму, так и в Восточном Крыму особенно. Восточный Крым, там промышленность требует воды, коммунальное хозяйство, а ее там просто нет. Я уже не говорю о Степном, о том, который сейчас в связи с отсутствием работы Северо-Крымского канала, там вообще нет никаких источников водоснабжения практически. Только те небольшие там локальные линзы, которые пытаются при помощи скважин достать. Поэтому ситуация, я разделяю ситуацию экологов России, которые говорят, что в Крыму будет чрезвычайная ситуация. Ее легко спрогнозировать.
А если легко спрогнозировать, можно ли указать, что это будет в этом году, как подчеркивают там в антистихии, или может быть там в следующем или через год, или точный год назвать нельзя, случится, когда случится?
Можно сказать, что это будет каждый год. И в этом году точно будет. Потому что проблема водоснабжения Крыма, она не решена. И она не может быть решена, пока не будет работать Северо-Крымский канал. Других источников нет. Но если там придумают при помощи как-то летательных аппаратов, перевозить, не знаю, или вот их что-то по Керченскому мосту построят, водовод, но опять же...
Ну, этот вопрос мы сейчас обсудим. Мы сейчас этот вопрос обсудим относительно водовода. Мне говорят, что у нас есть слушатель. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Доброго ранку.
Добрый.
Я скажу, я вже живу тут в Криму 45 років. Коли я і пам'ятаю, як канал вели, як все остальне робили, як освітлювальна система робила, все остальне. Насчет води, це велика проблема, тому що император, как говорится, в начале, когда оккупировал Крым, он что обещал? Что это не проблема, мы поставим опреснительные станции, будем качать в каналы, все полностью, все сделаем. А это все брехня. Звідки они деньги возьмут? Оце все. Они каждый день Сирию тут прут деньги, а тут наобещали. А вода – это проблема, потому что то же самое. Пока урожай так сеется, озимые все остальные без воды. А северная часть, которая раньше пользовалась водой, все, нема, ничего. Качають везде верховодки, сіють оце, садять кавуни, помідори, огірки. Ну, вони нікудишні, вони не потрібні, все. Тому що соленою водою поливають. Все. А вода – це проблема.
Что ж, спасибо вам за ваше мнение. Вот, кстати говоря, Михаил, наш слушатель, поднял вот такой вот вопрос о опреснении. В прошлом году, я помню, мы обсуждали в этой же студии заявление российских чиновников из Крыма, что, дескать, настроят опреснительных станций и проблем не будет. А вот уже буквально в конце прошлого, в начале этого года появились осторожные сообщения, что нет, пожалуй, мы не будем строить, потому что неэффективно и дорого. Вот действительно неэффективно и дорого, нет возможности построить опреснительных станций на весь Крым?
Ну, действительно, нет возможности, это раз. Но, конечно, первый вопрос – это экономический. Действительно, даже самые богатые страны не все могут себе позволить строить опреснительные установки. Потому что здесь, кроме того, что еще и дорого, здесь вопрос о том, что делать и с отходами. Они экологически небезопасны. И если есть полный цикл опреснения и переработки отходов, тогда это имеет, скажем, экологическую безопасность. В другом случае мы будем иметь потенциальные экологические большие проблемы. Вот. Поэтому, когда люди заявляют, то они говорят, для того, чтобы как-нибудь, скажем, общественное мнение утихомирить и сказать, что вот мы же решаем, мы же ищем пути. Вот. На самом деле, когда начинают считать, то понимают, что ни с точки зрения экономики, ни с точки зрения экологии этот вопрос решить нельзя.
Мне говорят, что у нас... Простите, пожалуйста, мне говорят, что у нас еще есть один звонок с места. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе.
Скажите, пожалуйста, а как данная проблема решается, например, в таких государствах, как Израиль? Там вроде бы как передовая технология орошения, передовая технология добычи пресной воды. И возможно ли применение этой технологии в Крыму?
Спасибо. Огромное вам спасибо за ваш вопрос. Михаил, а как Израиль спасается? Ведь у него же есть деньги и есть технологии.
Ну, действительно, у них есть и деньги, и технологии, но если вы почитаете, скажем, из открытых источников, то Израиль не опресняет воду, а может опресняет, но в небольших количествах. Они решают свои вопросы путем рационального использования тех водных ресурсов, которые у них есть на территории. Поэтому у них все производство, в том числе и вот человек сказал о капельном орошении. Почему капельное орошение? Потому что это ресурсосберегающие технологии. Они рационально используют большое количество воды для того, чтобы получить максимальный эффект от его, скажем, внедрения, от этой воды для получения наибольших урожаев. Кстати, в Украине тоже есть сейчас технологии, которые внедряются по израильским методам и также показывает достаточно высокую эффективность. В том числе Одессе завод построен по производству капельной инфраструктуры для капельного орошения. Вот поэтому Украине тоже это все внедряется. Но я хотел бы подчеркнуть, что это все делается за счет рационального использования ресурса сберегающих технологий, но не за счет опреснения.
И последний к вам вопрос. Вот в некотором роде ходят, опять же, там слухи, надежды, что если построят Керченский мост, то под ним могут проложить какой-нибудь специальный водопровод, который там протянется с Кубани до Крыма. Это вообще реальность или воды с Кубани просто не хватит на Крым?
Ну, за нашими подсчетами и оценками воды на Кубани нет для того, чтобы обеспечить дополнительные потребности Крыма. Там также наблюдается дефицит для местных отраслей экономики и поиски каких-то дополнительных ресурсов. Они пока даже по оценкам российских ученых ни к чему не привели. Потому что это надо строить дополнительные накопительные сооружения, или водохранилища, или другие какие-то гидротехнические сооружения. Это также довольно сложный экономический вопрос, который, опять же, будет опираться в ресурсы. Ресурса воды нет.
Что ж, большое вам спасибо за ваш обстоятельный комментарий. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Украины. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Андрей Васильев, журналист из Севастополя. Андрей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, российский же центр исследования всех этих страшных техногенных катастроф и прочих неприятных вещей антистихии прогнозирует в Крыму в этом году высокий риск чрезвычайных ситуаций из-за нехватки воды. Вот скажите нам, как, ну, я не знаю, как не просто местный житель, но как глубоко укорененный человек вот в Севастополе и в окрестностях Севастополя, как сейчас дело обстоит с водой? Хватает, не хватает, наполнено водохранилище, не наполнено? Какого цвета вода, простите, идет из-под крана? Красная, желтая или нормальная?
Ну, тут надо сказать, что Севастополь, в принципе, на протяжении большей части своей новейшей истории снабжался водой крымской. То есть основная часть города снабжается водой из Чернореченского водохранилища, да, которое вот поступает с гор и из каньона реки Черной, из бассейна реки Черной, и часть города, северная сторона, из Виленского водохранилища, из которого тоже в том числе снабжается Бахчисарай. Есть, скажем так, климатические факторы, вот где-то примерно раз в десятилетие начинаются такие годы, которые отличаются большой засушливостью, ну и главное, когда мало снега выпадает в горах, в результате чего, когда наступает весенний сезон, и снег не тает, водохранилища не заполняются. И тогда в Севастополе возникает, да, какая-то необходимость в том, чтобы местные водохранилища, местное на самом деле водоснабжение, оно осуществляется за счет каких-то других источников. И с 93 года это водоснабжение, оно обеспечивалось за счет подачи днепровской воды из межгорного водохранилища, которая сегодня, да, находится вот в таком вот фактически обмелевшем состоянии. Ну, вот я хочу сказать, что такая ситуация, она примерно раз в десятилетие возникает. То есть это вот мы помним середина 90-х, как раз-таки, когда стал проект о подаче, был реализован проект с подачей днепровской воды. Это период, по-моему, где-то середины нулевых годов, и вот это период 13-14 годов. Ну, обычно проблемы климата предлагают в городе решать молитвами и крестными ходами. Ну и, видимо, в этом году молитвы помогли, поскольку, по крайней мере, по официальным данным, которые сегодня представители Севгорводоканала озвучивают, Чернореченское водохранилище заполнено на 62 миллиона кубов, ну, это где-то на 98%.
Ага,
ожидается, что вот на 100% оно будет заполнено еще в результате апрельских дождей.
Хорошо, у меня тут целых два слушателя еще из Крыма. Давайте, пожалуйста, первого говорите, вы в эфире. Так, первый слушатель, к сожалению, исчез, но у нас есть еще второй. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Алло, меня зовут Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Алло.
Да.
Я по поводу вот ситуации с водой в Крыму, да? Ну, видите, вы же, Украина перекрыла воду Днепровскую. Вы создали эту проблему в Крыму, и теперь вы обсуждаете, почему в Крыму у нас воды нету. Между прочим, днепровская вода течет из России в Украину. Россия же вам днепровскую воду не перекрыла, хотя могла то же самое сделать, и у вас бы была проблема с пресной водой. Но Россия этого не делает, а вы это сделали. Зачем это сделали? Теперь крымчане из-за вас страдают, воды у них нету. Может быть, все-таки другим способом за Крым бороться? Откройте воду, пустите, пусть Крыму вода будет. И тогда никаких проблем с водой в Крыму не будет Крым испытывать.
Хорошо, мы обязательно этот вопрос переадресуем, когда у нас будет представитель из властей, а не просто экспертов. Что, у нас еще один слушатель есть? Давайте, пожалуйста, и вы в эфире.
Алло.
Алло. Говорите, пожалуйста.
Алло. Можно говорить?
Нужно.
Я вот, хочу сегодня сказать, что вот вы не освещаете эту тему. Дело в том, что нужно сказать, что сегодня многие ругают Украину, а забывают, чего стоило это Украине. Что построено водохранилище, было затоплено 7 миллионов гектаров плодородной почвы, было переселено 30 сел, а это огромный ресурс. Поэтому нужно сказать большое спасибо Украине, что Крыму была дана жизнь в виде воды. Это вот тоже этот вопрос надо поднимать и освещать. Спасибо.
Что ж, и вам спасибо за ваше мнение. И давайте еще третий звоночек мы... Ага, звонков больше нет. Что ж, Андрей, большое вам спасибо за то, что оставались с нами на связи. Последний к вам вопрос насчет все-таки качества. То есть то, что водохранилище заполнено, это, конечно, прекрасно. Но то, что вода идет из крана, еще не означает, что эта вода хороша и пригодна к употреблению. Вот, например, в Красноперекопском районе даже сам Сергей Аксенов, некуда ему было деваться, признал, что вода идет там практически морская, соленая, с этим, ну, там, я не знаю, с водорослями, да. Вот в Севастополе вода есть, но какого она качества? Она пригодна к употреблению?
В Севастополе качество воды, которая поступает в водохранилище само, откуда оно берется, оно достойное. Но, с другой стороны, существует большая изношенность труб водоканала, труб на самом деле внутридомовых. И, соответственно, там, где эта изношенность, где вот проржавленность достигает уже недопустимого уровня, там, на самом деле, да, есть проблемы с качеством воды. Ну, сегодня, как говорят представители водоканала, необходимо 5 миллиардов, насколько я помню, рублей для полного обновления материально-технической базы, ремонта гидроузлов и прокладки новых труб.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Андрей Васильев, севастопольский журналист. А сейчас мы будем говорить с директором Института мировой политики Евгением... Ага, у нас есть звонок от слушателя. Давайте и его, пожалуйста, послушаем. Говорите, вы в эфире.
Алло, добрый день.
Добрый.
Я хотел бы реплику по поводу российского Днепра. Согласно международного права, никто не имеет права перекрывать естественные водоснабжения водорусла. Северо-Крымский же канал является искусственным сооружением, и государство имеет право на него поступать как с хозяйственной деятельностью. Спасибо.
Что ж, спасибо и вам за ваше мнение. И у нас есть еще один слушатель. Давайте, пожалуйста, и вы в эфире.
Доброго дня.
Доброго.
Алло.
Говорите, пожалуйста.
Доброго дня. Доброе. Я хочу сказати, нехай керівникам Сакського району і Аксьонову, як керівнику Криму, хай поїдуть в село Молодого району і подивляться, як там люди пічну воду, а для приготування їжі, чи для пиття покупають воду в бутилках, тому що цією водою користуватися не можна. А беруть за нормальну воду, ніхто не провіряє, нікому це не потрібно. От. А то, що Україна не дає воду, добре робить. Нехай накажуть.
Що ж, спасибо вам і за ваше мнение. Из Сакского района, мы все прекрасно знаем. Евгений Магда, конечно, уже нас... Евгений, вы нас слышите?
Да.
К вам один последний буквально вопрос на одну минуту. Вот если российская власть, как мы понимаем, она уже не справляется с этой проблемой, она может пойти на переговоры с Украиной и просто покупать эту воду? Или принцип для них дороже?
Ну, тут не принцип, а имперская пиха дорожче. Тому думаю, що ніяких переговорів не буде. Росія швидше буде ганяти питну воду водовозами і танкерами, ніж буде домовлятися з Україною. Для мене це очевидно.
Что ж, и вам большое спасибо за ваше мнение. С нами был очень коротко, но очень важный Евгений Магда, исполнительный директор Украинского института мировой политики. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Тема важная, тема актуальная. По количеству звонков мы понимаем, что мы еще не раз к ней вернемся. Большое спасибо, что были с нами. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.